Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
С 1 февраля пенсионные выплаты для неработающих граждан индексируются на 4%. В среднем пособие по старости в России составит около 13 тысяч рублей. Следующую индексацию пенсии правительство планирует провести во втором полугодии. Решение об этом будет приниматься, исходя из финансовых возможностей бюджета. Ни одно из повышений не коснется работающих пенсионеров. Теперь их пенсия будет индексироваться только после того, как они оставят работу. Как стало известно, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос увеличения пенсионных взносов для работающих граждан. Министерство труда и экономического развития предложили несколько способов, как повысить поступления в пенсионные фонды. Среди них обязательный платеж в 2% с работающих граждан страны, что даст пенсионной системе прибыль до 400 миллиардов рублей в год. Россияне с введением дополнительного налога не согласны. По мнению руководителей региональных отделений КПРФ, подобные нововведения повлекут за собой снижение общего уровня жизни.
Следуя своей либеральной логике, либеральное правительство повышает налоги, в основном, естественно, для тех граждан, которые получают среднюю по стране зарплату. То есть это ляжет основным бременем на тех, кто получает обычную заработную плату. Программа КПРФ давно ответила на этот вопрос, и мы предлагаем прежде всего увеличить налоги для богатых, для сверхбогатых граждан. То, что происходит сегодня во всем мире, в этом нет ничего особенного.
В подмосковных Снегирях завершил свою работу семинар-совещание первых секретарей региональных отделений КПРФ и кандидатов в депутаты Государственной Думы. Мероприятие было посвящено предстоящей избирательной кампании, а также стратегии и тактике партии на выборах. Репортаж Георгия Крысенко.
Главными задачами семинара-совещания стало подведение итогов 2015 года и определение ключевых задач на предстоящих выборах. В условиях нынешнего кризиса политическая борьба обещает стать особенно острой и бескомпромиссной. Успех во многом зависит от грамотно выстроенной работы на местах в региональных отделениях партии. Это и акции протеста, и регулярные встречи с избирателями, и максимальное задействование всех информационных ресурсов.
В стране надо объяснить, что выход есть, мы его предлагаем. Он реальный, он мирный, он демократичный. И нечего отсиживаться, приходите, берите бюллетень и голосуйте за список КПРФ, за кандидатов от КПРФ. Вы голосуете за себя, своих детей и свое будущее. Мы правы, наше дело правое. И победа, которая была обеспечена в 1945 году, и знамя октября, водруженное Рейхстагом, это и есть триумф выдающейся ленинско-сталинской политики. Мы обязаны, особенно молодежи и всем, изложить эту бессмертную логику политического поведения и решения задач.
Сегодня принципиально важно предложить людям реальные пути решения проблем. Доступно объяснить, что выход из кризиса есть. Программа КПРФ состоит из 10 конкретных пунктов. Одна из главных задач на ближайшую перспективу – значительно увеличить доходную часть бюджета. Для этого прежде всего необходимо национализировать природно-сырьевые ресурсы, ввести монополию на производство виноводочной продукции и прекратить отток капиталов за рубеж.
Мы единственная сегодня партия, которая может прямо смотреть в глаза избирателям.
В условиях кризиса давление власти на оппозицию будет только усиливаться. В ходе предвыборной гонки неизбежны различного рода диверсии, а на самих выборах – фальсификации и подтасовки. Однако бороться нужно в любых условиях и делать все возможное, чтобы консолидировать электорат и защитить голоса.
Наша ответственность здесь и перед трудящимися, и перед страной состоит в том, чтобы протест носил осмысленный характер. И наша миссия состоит в том, чтобы не допустить либералов-разрушителей этот протест возглавить. Поэтому надо не уступать никому в решительной критике либерального курса власти с одной стороны, а с другой стороны настойчиво предлагать нашу конструктивную инициативу. Нам еще предстоит завершить выработку основного лозунга избирательной кампании. Но стержневая идея нашего подхода может выглядеть так: национализация, независимость, народный контроль.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что Европа является главным экономическим партнером России. По его мнению, утверждения о том, что российская экономика переориентируется на восток, неверны. В России официально зарегистрировано более 1 000 000 безработных. По последним оценкам Министерства труда, рост численности безработных был отмечен в 82 регионах страны. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора будет ликвидирована, сообщает агентство «Интерфакс». Полномочия ведомства планируется распределить между казначейством, налоговой и таможенной службами. Турция и Россия не смогли договориться о продлении разрешений для транспортных компаний на 2016 год. Российские перевозчики грузов не смогут с 1 февраля перемещаться по территории Турции. Руководство российского генштаба перебросило в Сирию новейшие истребители Су-35С. Такое решение было принято после очередного заявления турецких властей о нарушении России воздушного пространства страны.
С сегодняшнего дня плата за детский сад выросла почти на 400 рублей в месяц. Однако теперь она дифференцирована, то есть ее размер будет зависеть от времени, которое ребенок проводит в группе. Так, за полный день родители будут платить 2415 рублей в месяц, за круглосуточную группу на 20 рублей дороже. Если водить ребенка в детский сад на 3-4 часа, то ежемесячная плата не превысит 100 рублей. В мэрии отмечают, что эти цены ниже, чем в других городах-миллионниках. Останутся и льготы, их получат 16 категорий семей.
Жители поселка Воля оказались в неволе. Местные жалуются на то, что автодорога, которая ведет к поселку, оказалась заблокирована. Дело в том, что населенный пункт Воля Новоусманского района расположен вдоль железнодорожных путей. И чтобы попасть на одну из сторон поселка, нужно перебраться через переезд. Правда, тот уже неделю как закрыт. Между тем, на отрезанной от мира стороне находятся магазины, школа, детский сад и проживает около 2000 человек. Работники железной дороги предложили местным жителям объезд. Правда, альтернативным такой путь не назовешь. Маршрут проходит вдоль леса, проезд грунтовый и узкий, так что двум машинам разъехаться здесь бывает невозможно.
На той дороге в промежуток, когда закрылся переезд, уже две аварии. Две машины лоб в лоб сошлись, легковые, и скорая столкнулись с легковой. Если касается школы, что она сейчас у нас на карантине по гриппу. Когда она откроется, продукты завозить не на чем будет. То есть как они будут завозить, я не знаю.
Перекрыли железнодорожный переезд из-за недавнего пожара 25 января. Здесь загорела станция Тресвятская. Огонь повредил здание, в котором находилось оборудование для управления движением поездов. Ремонт автоматики теперь займет около месяца.
Помимо переезда, бездействуют боковые пути станции, и электричка останавливается там, где нет платформы. Пассажиры прыгают в снег. Дешевых билетов на перелет из Камчатки в Москву и обратно практически нет, поэтому улететь всей семьей в летний отпуск для большинства жителей полуострова невозможно. Цены на билеты вызывают у них шок. Корреспондент агентства «Ригнум», изучив сайт Аэрофлота, обнаружил, что сравнительно дешевых билетов по 20 тысяч рублей туда-обратно крайне мало, и людям, которые все еще хотят совершить авиаперелет, придется сильно постараться. Не билеты подбирать под свой отпуск, а отпуск планировать, исходя из того, на какие даты есть билеты по так называемым плоским тарифам. В более или менее свободной продаже на летние месяцы есть билеты, цена которых начинается от 30 тысяч рублей. На некоторые периоды и вовсе остались билеты только бизнес-класса от 70 тысяч. В социальных сетях люди сетуют, что вылететь с семьей в отпуск не получится, на маму с ребенком даже накопить не можем. Или ценник просто шкалит, откуда они берут эти цифры? Гнием в краю любимом. При этом Аэрофлот – единственная компания, которая осуществляет прямые авиаперевозки пассажиров по маршруту Петропавловск-Камчатский-Москва. Два прорыва трубопровода с горячей водой произошли 27 января в районе станции метро «Ленинский проспект» в Ленинграде. Припаркованный автомобиль оказался в луже. Заявка о ремонте прорыва трубы поступила в 9 часов. Примерно через 20 минут возник дефект на этом же трубопроводе почти по тому же адресу. Был разлив горячей воды по проспекту Новаторов, в том числе в пешеходной зоне. Воду смогли вовремя откачать. В переход метро она не затекла, сообщили журналистам в теплосети. В зоне ремонта оказались 14 зданий, из них 11 жилых домов перевели на резервную схему теплоснабжения. В прошлом году улицы северной столицы не раз купались в кипятке из-за прорывов на изношенных теплосетях. Видимо, уроки не извлечены. В Крыму всех сотрудников молокозавода выгнали на улицу. Предприятие купил ростовский олигарх, и ему невыгодно развивать производство в новой республике. Продукция, напичканная консервантами, будет поставляться из соседних Краснодарского края и той же Ростовской области. Владельцы и администрация горно-химического комбината «Бор» с ноября прошлого года перестали выплачивать зарплату труженикам предприятия. Тогда коллектив в ответ прекратил работу. Обнаружилось, что сплоченность рабочих является хорошим стимулом для выполнения руководством своих обязанностей. Оно начало выплачивать долги по зарплате. Протестовавшие возобновили работу, однако оказалось, что хозяева и менеджеры не извлекли уроков из случившегося, они снова перестали платить. Тогда, не получив зарплату за декабрь, труженики комбината 19 января опять забастовали. Поняв, что рабочие не шутят, руководство пообещало выплатить все долги по зарплате не позднее 25 января. На этот раз оно сдержало слово «долг по зарплате выплачен», сотрудники работают в штатном режиме. Турецкая компания «Kent Shipping» задолжала морякам более 100 тысяч долларов. Судно «Юрий Полторацкий» стоит в порту Ростова уже два месяца. На борту зерно, которое моряки должны были отправить в Грузию. 12 членов экипажа доведены до отчаяния. Правда, компания уверяет, что рублевый долг она якобы выплатила на прошлой неделе. Однако подтверждений еще не было. А 100-тысячный долларовый долг заказчик не признает даже при наличии документов. Турецкая компания добивается от экипажа выхода в рейс на Азов, где намерена произвести замену. Транспортная прокуратура приняла документы у моряков, но ответа еще не дала. Уборка самого большого района Воронежа отказалась под угрозой срыва. Сотрудники предприятия «Комбинат благоустройства Коминтерновского района» объявили забастовку из-за задержки зарплаты. В дело вмешались городские власти. Испугавшись куч мусора, чиновники экстренно перечислили комбинату деньги. Работники наконец-то получили долгожданную зарплату. Объединение израильских промышленников бьет тревогу, сообщает израильский русскоязычный портал «Изрус». Приехавшие из бывшего СССР 20 лет назад тысячи инженеров, ученых и преподавателей в сфере точных наук, позволившие Израилю стать лидером в высокотехнологичной отрасли промышленности, через 4-6 лет уйдут на пенсию. Заменить русских некем. Оригинальный способ уменьшить число бедных в стране нашли власть имущие. Понизить прожиточный минимум ниже физиологического. Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления правительства России об установлении величины прожиточного минимума на душу населения. Минтруд предлагает снизить эту величину до 9 452 рублей. Для трудоспособного населения 10 187, для пенсионеров 7 700, для детей 9 200. Согласно законодательству, величина прожиточного минимума носит социальный характер и применяется для оценки уровня жизни населения при расчете числа бедных, к примеру, а также является ориентиром при установлении минимального размера оплаты труда. Согласно Трудовому кодексу, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума. Это согласно Трудовому кодексу. На самом деле, минимальный размер оплаты труда в России сейчас чуть более 6 тысяч рублей. Семья спикера Госдумы Сергея Нарышкина тесно связана с алкогольным бизнесом. После присоединения Крыма родственники спикера получили господдержку для развития виноделия на полуострове. Об алкогольном бизнесе родственников главного единоросса пишет газета «Собеседник». «Вокруг Нарышкина выстроилась целая алкогольная империя», утверждает издание. Одной из частей этой империи называют Гатчинский спиртовой завод, который принадлежит Михаилу Якубчику, брату жены Сергея Нарышкина. Бизнес Якубчика пошел в гору после присоединения Крыма. Якубчики также создали компанию «Крымская лоза», которая год назад объявила о планах инвестировать в винопромышленность полуострова более миллиарда рублей. Разумеется, Минэкономразвития Республики сразу же одобрило амбициозный план по восстановлению и выводу производственного комплекса в поселке Коктебели на уровень современного высокопроизводительного предприятия. В том числе и за счет восстановления виноградников. Сергей Нарышкин возглавляет Госдуму с 2011 года. До этого был руководителем администрации президента России. Партия коммуниста России начала сбор подписей за возвращение Петербургу его советского названия «Ленинград». В случае победы на выборах в городской парламент партия планирует организовать референдум о переименовании города, сообщила пресс-служба партии. По данным пресс-службы, партия уже начала сбор подписей за возвращение Петербургу его советского названия или присвоение двойного наименования. Сбор 100 тысяч подписей планируется завершить ко дню рождения Ленина в апреле, 26 января, годовщина переименования нашего города из Петрограда в Ленинград, город Ленина. Особенно важно, что в историю имя Ленинград вошло как имя города-героя. В смутные 90-е город был переименован, и условия, в которых проводился опрос, не вызывают доверия к его итогам, сказал член Центрального комитета партии Коммуниста России Сергей Маленкович. «18 марта 2015 года в главном корпусе ВГУ второй раз, как минимум за последние несколько месяцев, публично появлялись представители крупнейшего интернационального производителя сигарет. Эти люди занимались вербовкой студентов, предлагая бесплатный кофе. Доля рынка этой компании в России составляет около 27%. Цель их была, судя по заявлениям о том, что они здесь не занимаются непосредственно продажей сигарет, а рекламируют работу в своей фирме, набрать молодых ребят ради продажи сигарет. Или более серьезных управленцев, что разнозначно еще большему досрочно числу завершенных жизней, чтобы те продолжили пиарить неприятный способ смерти легальным образом, через специальные договоры с ночными клубами или спонсирование мероприятий, таких как форум «Юлит», которые, кстати, тоже прошли в ВГУ. В тот же день, 18 марта, в нескольких шагах от рекламщиков сигаретной компании расположились, опять же, рекламщики опасного для жизни и здоровья энергетического напитка, который, по мнению Российской академии медицинских наук, сажает сердце человека быстрее, чем наркотики, причем в несколько раз. Это не единственное свойство данного напитка. Также широкую огласку на федеральном уровне получили случаи его употребления молодыми людьми, которые привели к летальному исходу. Таким образом, в холле главного корпуса ВГУ в течение 2 дней происходила пиар-кампания одновременно 2 организаций, предлагающих продукцию, которая подрывает здоровье молодых людей. Более того, одновременно проводился поиск желающих продолжить дело рекламы сигарет и опасного энергетика среди студентов, что абсолютно недопустимо в стенах ВГУ, в котором воспитывается и учится будущее России. 24 марта двум студентам, выразившим несогласие с рекламой сигаретной компании вредного напитка, представители администрации ВГУ успели пригрозить отчислением. На следующий день информация о случившемся была опубликована в газете «Мое», после чего гонения против студентов прекратились. Сигаретчиков и торговцев энергетиками ВГУ быть не должно, но рекламные акции в универе продолжали повторяться. Не прошло и года, как тот же самый ректорат решил изгнать из общежития один раз пойманную на курении в коридоре того же общежития студентку. Так, интересный вопрос. Чем же занимается администрация университета? То ли продажей сигарет и энергетических напитков, то ли борьбой с ними. Наша справка. Федеральным законом продажа сигарет в учебных заведениях и рядом с ними запрещена.
С сегодняшнего дня изменились маршруты номер 42 и номер 62. Теперь автобусы, которые следуют по 42-му маршруту, будут начинать свое движение от 9-го километра студенческого городка ВПИ. К вокзалу Воронеж-1 новый маршрут ведет через микрорайон Березовая роща, по проспекту Революции и Кольцовской улице. Общественный транспорт, следующий по маршруту номер 62, будет начинать свой путь от улицы Тверской, только потом проезжать через Остужевский рынок. Конечной станет остановка «Автомобилист-10» по улице Антонова Овсеенко.
В Страсбурге начала работу пленарная сессия Европейского парламента. Особое место в повестке дня занимают вопросы, связанные с наплывом в Европу беженцев.
Итальянская строительная компания «Сайпем» подала иск «Газпрому» из-за срыва строительства газопровода «Южный поток». Сумма иска составляет примерно 760 миллионов евро. Россия списала Монголии более 170 миллионов долларов государственного долга. Ранее замминистра финансов России Сергей Старчак сообщил, что после списания госдолга Улан-Батор и Москва
Москва могут начать переговоры о новом крупном кредите. Американский миллиардер Джордж Сорос вложил около 6 миллионов долларов в предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. В 2012 году Сорос финансировал президентскую программу Барака Обамы. В Швейцарии проведут референдум по вопросу безусловного основного дохода. Если инициатива будет одобрена, каждый гражданин страны, независимо от того, работает он или нет, будет ежемесячно получать по 2500 швейцарских франков. За несколько дней до старта всемирно известного бразильского карнавала в Сан-Паулу прошел советский парад. В нем приняли участие тысячи бразильцев, которые демонстрировали советскую символику и размахивали флагами СССР. Стоит отметить, что в Бразилии такое шествие проходит уже во второй раз.
Второго февраля по области и в Воронеже будет пасмурно. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура по области ночью до 2 градусов мороза, днем от минус 1 до плюс 2. В Воронеже ночью до минус 3, днем около 0.
Мы передавали последние известия. Долина нищих.
Я копаюсь на помойках, как червяк. С детства жизнь моя наперекосяк. Канализационный люк моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все сгорело в нем. И теперь я побираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышний дед?
Нам нужен. Мы наведем порядок в ЖКХ. Бесплатное жилье получат все. Следующая остановка — Новые Черемушки.
Осторожно, двери закрываются.
Поехали с нами, Коммунистическая партия Российской Федерации.
Thank you. Мы стали сильнее, чем были вчера. Отчизна свободы, щедра и добра. Сыновней любви мы нежны и тверды. Любить — это значит беречь от беды.
Тайгу и лес, и травинку в лесу берегу, и предков своих величавую речь для наших потомков сумеем беречь. И свободно, и сильно
свершений настала пора. Превыше всех огненных звезд вознесен великой державы великий закон. Мы сами, как лучшую песню свою, сложили его в нашем дружбе. Нам строю, в нем наши заботы, в нем наши права, родные для каждого сердца слова. И слава, и сила, и сердечно, и легко. Страшних дел мастера, мы стали сильнее, чем были вчера. И свободно, и сильно, и сердечно, и нежно. Красная, как молодость, страна.
Местное радио. Сделано в СССР.
Ленинский университет миллионов.
В одной из программ я сравнивал наемный труд с рабством. В комментариях после программы некоторые утверждали, причем, как бы это сказать, гневно, что такое сравнение некорректно, потому что у наемного работника, в отличие от раба, есть права. Что же, давайте рассмотрим права человека в контексте наемного труда. Современному человеку, работающему по договору найма, порой некогда задумываться об аналогиях и сравнивать себя с рабом. Более того, если ему намекнуть на подобную аналогию, он может обидеться. Особенно если человек занимает, как он считает, достойное положение в обществе, если у него есть автомобиль, квартира и другие атрибуты современной цивилизации. Тем не менее, предлагаю такому человеку еще раз посмотреть на тот набор признаков, которые были присущи рабу, и мысленно примерить их на себя. Наличие хозяина. Наличие контроля со стороны хозяина. Привязанность работы по месту и времени. Наличие системы наказаний. Неадекватное проделанной работе вознаграждение. На самом деле, различия между классическим рабом и наемным работником не так уж велики. Кто-то скажет, что раб был собственностью хозяина, который волен был продать его как обычный товар. Да? А что происходит при продаже бизнеса? На кой черт новому владельцу пустой завод? Нет, хозяину нужен живой товар, рабочая сила. Раб, скажете вы, не может выбирать рабовладельца, а наемный работник может поменять хозяина. Однако на деле возможность выбора, которую представляет человеку капиталистическая система, иллюзорна. Мнения о том, что работа за зарплату близка к рабству, появились еще в античные времена. В трактате об обязанностях Цицерон написал: «Любой, кто отдает свой труд за деньги, продает себя и низводит себя до положения рабов». Тогда рабство классическое было у всех на глазах, и потому, к мнению древнеримских мыслителей, стоит прислушаться. Наибольшее различие между рабом и наемным работником заключается в методе принуждения к труду. Для классического рабства характерно прямое насилие, кнут надсмотрщика, угроза убийства. При наемном рабстве главный метод принуждения – экономический. Раб получал миску с едой, а наемный работник получает зарплату в виде денег, чтобы купить эту миску. Раб боялся кнута надсмотрщика, работник боится увольнения, потому что лишится зарплаты как единственного источника существования. Фактически у наемного работника нет иного выбора, кроме как работать за зарплату, и это делает его уязвимым и зависимым. А хозяину дает колоссальную власть. Какие уж тут права человека. Вспомним французский фильм «Игрушка» с известным актером Пьером Ришаром. Коллега главного героя был уволен только потому, что после рукопожатия с владельцем газеты последнему показалось, что у работника потная рука. Только невозможность прожить иначе заставляет наших поденщиков пахать землю, плодами которой им не придется воспользоваться, а наших каменщиков воздвигать дома, в которых им не придется жить. Нищета гонит их на рынок, где они поджидают господ, которые соблаговолили бы их купить. Нищета вынуждает их на коленях умолять богача, чтобы тот позволил им обогащать его. Вообще большинство прав человека, за которые столь рьяно борются западные страны, на время найма исчезают или сильно урезаются. Вот лишь несколько примеров. Право на жизнь. В большинстве случаев работа сопряжена с риском для жизни и здоровья. Это касается не только промышленности, но даже работы в офисе. Конечно, офисному сотруднику нечего опасаться, что механизм оторвет руку или ногу. Но проводить столько времени перед монитором, подвергать мозг излучению телефонов и других устройств, ну, тоже вряд ли прибавит ему здоровье. Наказуемость только по суду. На деле же наказывать или не наказывать работника – это право хозяина или надсмотрщика-менеджера. Это, конечно, не то же самое, что наказание раба на плантации. Работника нельзя избивать, но его можно лишить части зарплаты, оштрафовать, унизить, перевести на более низкооплачиваемую должность или вовсе уволить. Ограничиваются и другие категории прав, например, политические. Широкую огласку в 2015 году получили два случая. Первый, когда директор швейцарского колледжа отказал в приеме на работу российской гражданке из-за действий России по присоединению Крыма. Другой, когда уволили канадскую пианистку украинского происхождения за ее высказывания в Твиттер о ситуации на Украине, которые расходились с официальной позицией канадского правительства. Это лишь то, что получило огласку. Чаще всего работодатели маскируют политические мотивы увольнения или приема на работу под другими неполитическими поводами. У профсоюзного смутьяна или коммуниста, высказывающего резкое осуждение существующих порядков, куда больше вероятности быть уволенным. Особо стоит сказать о социальных правах человека в системе рыночных отношений. Именно они призваны сглаживать поражения в иных правах наемного работника. И это то, что сторонники капитализма считают своим достижением. К социальным относятся трудовые права, право на социальное обеспечение, жилище, на охрану семьи и здоровья. Все они формально зафиксированы в конституциях большинства стран и различных законах. Однако на деле никогда в полном объеме не выполняются. Так, в статье 2 Российского трудового кодекса читаем: «Каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается. Право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы». Полнейшая путаница. У вас нет права на труд, потому что в рыночной системе вы продаете себя за определенную цену. Брать или не брать, то есть покупать или не покупать вас на работу – это право владельца бизнеса. Ваш выбор профессии также сильно ограничен доступом к качественному образованию и потребностями рынка труда. Защита от безработицы тоже весьма иллюзорна. Государство лишь на небольшой срок готово обеспечить безработного, да и то не каждого. Согласно докладу Международной организации труда, около 77% лишившихся работы граждан в Японии не получают пособий по безработице. В Великобритании 40%, во Франции 18%, в Германии 13%, в США и Канаде 57%. Главная задача всех работников биржи труда – как можно быстрее избавить государство от нахлебника. Они должны убедить человека отказаться от права на свободный выбор трудовой деятельности и согласиться на низкооплачиваемую и малопрестижную работу. Читаем дальше. Каждый работник имеет право на равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера. Доктор экономических наук профессор Валентин Катасонов рассказывал, как несколько студентов попробовали прожить на прожиточный минимум. После нескольких недель эксперимент пришлось прекратить, так как он реально угрожал здоровью участников. Что же касается равной оплаты за равный труд, то в условиях рыночной экономики ее нет и никогда не было, причем на всех уровнях. На глобальном уровне рабочие США никогда не согласятся на зарплату российских рабочих или китайских, и уж тем более на зарплату работников из африканских стран. На национальном уровне разница оплаты между крупными мегаполисами и провинциями. Нет равенства оплаты труда и на региональном уровне, и даже внутри хозяйствующего субъекта. Установление оплаты труда – дело каждого хозяина. Равенство – ключевой принцип Декларации прав человека и других правозащитных документов. Однако в условиях капиталистической экономики, основанной на неравенстве в труде, распределении прибыли, доступе к материальным благам, равенство прав невозможно в принципе. Сам мир, который создается вокруг капиталистической экономики, это мир продаж. Продается все – товары, политика, медицинские услуги, люди и права человека. Можешь оплатить дорогого адвоката? Кради миллион – отмажут. Нет денег? Не кради еду в магазине – посадят. Есть деньги? Врачи сделают сложнейшую операцию, и ты будешь жить. Нет денег? Врач сочувственно скажет, что операция стоит дорого, и ты обречен. Поразительная система. Еще более поразительно, почему мы миримся с ней. Причин много. Но главное, как мне кажется, в том, что нас убедили. Подобная система единственно верная, идущая непосредственно из нашей природы, едва ли не божественная. Примечательно, что подобные доводы приводились и во времена рабства. Представьте, что вы оказались в феодальном средневековье и стали бы проповедовать современные взгляды на устройство общества. Господа помещики, феодалы, сеньоры, короли и императоры, нельзя владеть людьми как скотом. Это против природы, неблагородно и позорно. Ваши холопы, крестьяне, работники имеют такие же права, что и вы. Сословное разделение общества – тормоз на пути развития. Думается, что долго провозносить подобные речи вам бы не дали. Суровые дяди из тайной канцелярии увесистыми кулаками донесли бы до вас мысль, что Бог создал кого-то холопом, а кого-то хозяином. Государство же лишь, покоряясь воле Господа, создало законы, чтобы сохранить существующий порядок. А значит, ты не только смутьян и мятежник, но и богохульник. На самом деле капиталистическая система не единственная. Человечество всегда искало способ организации справедливого общества. В конце концов, есть опыт советского государства. С точки зрения западного взгляда на права человека, в Советском Союзе они систематически нарушались. И речь идет о фундаментальном отличии в понимании этих прав. Социологи называют эти различия положительной и отрицательной гарантией. Что же это такое, давайте рассмотрим на примере, скажем, права человека на жилье. В советском понимании право на жилье – это гарантия государства предоставить человеку жилье в обязательном порядке, независимо от его личных заработков. Это положительная гарантия. В западном понимании право на жилье – это гарантия государства не мешать ему самому, пусть заботится о крыше над головой. И точно так же не вмешиваться, если он по каким-то причинам окажется выброшенным на улицу. Это отрицательное гарантирование. В Советском Союзе каждый гражданин чувствовал, что не останется один на один с проблемами. Но и общество требовало от него, чтобы он также относился к нужным государству. Потому и труд на благо общества был обязательным. Права и обязанности в советском обществе гармонично сочетались и не могли существовать по отдельности друг от друга. Напротив, в обществе, где в основе понимания прав человека лежат исключительно права индивидуума, осознание личной ответственности за судьбу своего государства и чувство долга перед соотечественниками в значительной степени угнетены. Типичный кредо обывателя западного общества. Государству я должен платить налоги и больше ничего. Какой подход к пониманию прав человека более правильный? Социалистический или западный? Судить вам.
Это волна местного радио.
Небесный тупик. Передача для тех, кто не верит в Бога, а также для тех, кто верит в Него, но хотел бы отделаться от этой вредной привычки. В последние дни коррупционные скандалы просто сотрясают Кремль и верные ему структуры и организации. Не успел стихнуть шум вокруг пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова с его часами за 37 миллионов, аренды яхты итальянских гостиниц за 55 миллионов и квартиры за 470 миллионов. Как приключилась новая беда, на сей раз с главой Русской Православной Церкви, патриархом Кириллом. Российские СМИ выяснили, что пока собиратели земель русских в Кремле мужественно борются с американским империализмом и тлетворным влиянием Запада, вешая тонны лапши на уши соседей по СНГ, главный батюшка всея Руси и мученик духовных скрепов Кирилл Гундяев гоняет по морям на дорогих яхтах как самый закоренелый греховодник. Причем вовсю вкушая прелесть западных ценностей с таким гневом изобличаемых им перед оболваненной российской паствой. На святой яхте устроены гостиные с домашним кинотеатром и барной стойкой, столовая с обеденным столом на 8 персон, несколько спален с двуспальными кроватями королевских размеров, белые ковры, белая кожа, мебель из элитных пород дерева, оценочная стоимость судна 4 миллиона евро. Оно рассчитано на комфортное размещение 8 человек. Содержание яхты такого класса обходится примерно в 10% в год от ее стоимости. В РПЦ не отвечают на вопрос об источниках денег на ремонт и обслуживание судна. Говорят, валаамские монахи, на которых легла обязанность присмотра за яхтой, были в шоке от расходов на нее. По сообщению средств массовой информации, Гундяев относится к числу небедных людей России. Он передвигается по Москве на бронированном «Мерседесе». В составе кортежа на его руке были замечены часы «Бригет» за 100 тысяч долларов. Не так давно гремел скандал с квартирой за 50 миллионов рублей в элитном доме на Фрунзенской набережной. Производители элитной итальянской мебели, каждый предмет которой стоит по несколько тысяч евро, похвастались, что на заказ обставляли патриаршие покои. Скандал вокруг главы РПЦ настолько громкий, что в дело вмешались даже депутаты Госдумы, призвавшие ФСБ заняться расследованием этого позорища. Судя по всему, российские парламентарии не лишены чувства юмора, потому что слова ФСБ против коррупции звучит приблизительно так же свежо, как выражение «наркоман против наркотиков». 22 сентября в интернете появились фотографии, на которых пожилой седовласый мужчина, похожий на патриарха Кирилла, совершает морскую прогулку на яхте «Азимут» за 680 тысяч евро. На одном снимке старец стоит за штурвалом судна, на другом собирается нырнуть в море в местечке Голубая Бездна, недалеко от села Дивноморское, где, по неофициальным данным, расположен дворец главы Русской Православной Церкви. Правозащитник Дмитрий Шевченко выложил этот фоторепортаж в интернете. По его словам, снимки ему прислал некий отдыхающий, который увидел яхту еще в августе. Правозащитник предположил, что одним из спутников патриарха Кирилла, судя по фото, мог быть председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. Он, а также некоторые другие представители РПЦ, до которых дозвонилась газета «Собеседник», категорически отказались комментировать слух о морской прогулке патриарха Кирилла. Глухое молчание церковников объяснил протодиакон, религиозный общественный деятель Андрей Кураев. Ну а кому хочется неприятностей, поэтому и отказываются от комментариев. Да, они тем самым себе вредят, но каждый думает о своей карьере, поэтому и молчат. Честно говоря, ничего страшного в этом прогулке на яхте нет. Меня этим летом катали на более крутой яхте, причем в Средиземном море. Никакого компромата в этом нет, сказал Кураев корреспондентам газеты «Собеседник». По мнению высокопоставленного попа, катавшийся на яхте патриарх стал информационной жертвой, попав под прицел чьей-то фотокамеры. При этом он усомнился в том, что одним из спутников главы РПЦ был Владимир Легойда. «Мне кажется, что рядом с ним на фотографии стоит другой человек. Какой-то не церковный, а некий Малафеев, бизнесмен Константин Малафеев, известный своими религиозными взглядами».
В середине января в Госдуме России сообщили, что в скором времени депутаты займутся разработкой законодательства, которое будет регламентировать деятельность вновь образованных религиозных организаций. В частности, юридический словарь может официально пополниться термином «секта». В Нижней палате парламента рассказали, что поводом для внесения изменений в закон якобы стали многочисленные обращения некой возмущенной общественности, озабоченной появлением новых религиозных общин, в первую очередь так называемых деструктивных сект. Подобную активность законодателей вряд ли можно назвать случайной. Известно, что в кризисные и переломные моменты истории большую популярность приобретают так называемые нетрадиционные религиозные группы, как это было, например, в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, когда газеты и телевидение буквально заполонили экстрасенсы, предсказатели, целители и астрологи, а борьбу за своих адептов начали одиозные религиозные общины наподобие «Белого братства». И дабы застраховать себя от деятельности подобных сект, а также, что немаловажно, иметь возможность частично или полностью их контролировать, власти подключили ресурсы Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В январе 2016 года в центре скандала, связанного с новыми оскорбительными карикатурами, вновь оказался французский атеистический еженедельник «Шарли Эбдо». На обложке специального выпуска издания, вышедшего 6 января в годовщину атаки исламских фанатиков на редакцию журнала, изображен вооруженный автоматом бородатый бог в окровавленной одежде, непосредственный убийца карикатуристов, расстрелянных в январе 2015-го. Год спустя убийца все еще на свободе, гласит подпись к изображению на обложке. И тут уже обиделись не столько адепты ислама, сколько христианская церковь. И в первую очередь Ватикан, заявивший, что Святой Престол расценивает рисунок Шарли Эбдо как оскорбление приверженцев всех конфессий без исключения. Скрываясь за знаменами бескомпромиссного секуляризма, французский еженедельник вновь забыл о том, что религиозные лидеры всех конфессий на протяжении веков призывали отказаться от насилия во имя религии и говорили о том, что использование Бога для оправдания ненависти является подлинным богохульством. Таким образом прокомментировала ситуацию официальная газета Ватикана. Недели позже Шарли Эбдо опубликовал карикатуру на массовые нападения на женщин в Кёльне в новогоднюю ночь, когда около 90 женщин обратились в правоохранительные органы с заявлениями о сексуальных домогательствах со стороны мигрантов арабской или североафриканской наружности. В верхнем левом углу рисунка изображен трехлетний сирийский мальчик Айлан Курди, погибший при попытке его семьи перебраться в Европу через Средиземное море. За карикатуру на погибшего ребенка журнал уже получил изрядную порцию критики еще в 2015 году. В центре карикатуры убегающие от мужчин женщины. «Что бы стал делать малютка Айлан, если бы вырос? Хвататься за ягодицы в Германии», – гласит подпись к рисунку. Впрочем, в свете последних событий, когда едва ли не каждую неделю в центрах для приема мигрантов случается поножовщина, Европе действительно стоит несколько пересмотреть свою политику относительно приема мигрантов из арабских стран. Плохие новости из Гватемалы. Власти отказались присваивать самой почитаемой в стране статуе Иисуса Христа звание генерала армии. С инициативой присвоения идолу очередного звания выступила группа верующих и служителей культа, сославшись на то, что еще в 19 веке этой статуе был присвоен чин полковника. Тогда это сделал лично президент Рафаэль Каррера в знак благодарности за то, что изображение Христа якобы способствовало борьбе с холерой. 17 января служители культа Рязанской епархии Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком провели демонстративно-показательную уборку в стенах Рязанской городской больницы скорой помощи. Уже традиционно архипастырь старается найти в своем плотном графике время, чтобы помочь с уборкой больничных палат, сообщили в епархии, при этом не забыв заблаговременно пригласить журналистов, которые и запечатлели этот благотворительный аттракцион невероятной щедрости.
В свое время стало сенсацией обнаружение свечения биологических объектов в высокочастотном электрическом поле, а парапсихологи и оккультисты тут же назвали его аурой, душой, той субстанцией, которая лишь временно обитает в теле. Еще большей сенсацией стали опыты супругов Семена и Валентины Кирлиан, которые фотографировали свечение листа, затем отрезали у него часть, фотографировали повторно и на том месте, где была удаленная часть листа, видели свечение. Это сенсационное открытие обошло страницы сотен изданий, а всякий уважающий себя парапсихолог или теолог непременно отныне ссылается на эффект Кирлиан, якобы доказывающий, независимое от тела, существование ауры. Ошибочность эффекта Кирлиан, а точнее его полную надуманность, впервые показал запорожский журналист Нарбут еще в 1981 году. В статье «Эпитафия чуду», опубликованной в журнале «Техника и наука», он рассказал об исследованиях украинских биофизиков, опровергающих и разоблачающих такие чудеса. Итак, о чем писал Нарбут в журнале «Техника и наука». Несколько цитат дадут представление о его публикации. В опытах, проделанных во многих биофизических лабораториях мира, было зафиксировано удивительное явление. Фотографировалось свечение листа. Затем часть листа отрезалась, удалялась и производилось повторное фотографирование в высокочастотном поле. Эти фотографии обошли страницы сотен газет и журналов. И неудивительно, в том месте, где раньше находилась отрезанная часть листа, по-прежнему наблюдалось свечение. Глуши, не так ярко, как раньше, но фактически пустое место светилось. У энтузиастов, исследующих эффект Кирлиан, были все основания для торжества. Чудо состоялось. Откровенно говоря, когда я ознакомился с гипотезой, пишет ученый, объясняющий свечение отсутствующей части листа, меня не покидало чувство недоумения, если откровенно, я просто не поверил всем фотоснимкам и авторитетным пояснениям. Поэтому с удовольствием принял предложение побывать в лаборатории, где занимаются исследованием эффекта Кирлиан. Дальше все было как обычно. Погас свет, включился генератор высокочастотного поля, потом на моих глазах отрезали и отбросили часть листка, а он продолжал светиться так, как будто был цельным. Дальше больше. Сфотографировали свежесрезанный лист, полюбовались на прекрасное свечение, затем выключили генератор, осторожно пинцетом сняли лист с предметного столика и снова включили генератор. Сфотографировали, и что же? На пустом предметном столике отчетливо светился листочек, который в это время целиком и полностью находился в другом конце лаборатории.
Пространство помнило о листочке герани, и эта память была материализована высокочастотным электрическим полем. Александр Павлович Щедрин знаком с эффектом Кирлиан полтора десятка лет. Сейчас он руководит лабораторией биофизики Запорожского центра научно-технического творчества молодежи. В лаборатории биофизики на живое свечение посмотрели просто. Если есть свечение, значит и есть материальный его носитель. Что могло быть таким носителем в данном случае? Каждый живой организм существует благодаря обмену веществ. Часть продукта обмена выводится через кожный покров в газообразной форме. Непосредственно на поверхности кожи продукты обмена смешиваются с воздухом, образуя микроатмосферу сложного состава. Любое изменение в состоянии организма влияет на обмен веществ, следовательно, влияет на состав этой микроатмосферы. При наложении высокочастотного электрического поля микроатмосфера в полном соответствии с известными физическими законами начинает светиться. Вполне известно, что характер свечения, цвет, яркость зависит от ее состояния. Более того, в лаборатории биофизики центра НТТМ обнаружили, что при определенной температуре организма свечение практически исчезает, а при дальнейшем повышении или понижении температуры появляется вновь. Этот результат легко объясняется изменением характера работы сальных и потовых желез от температуры, которая хорошо известна физиологам. Здесь уместно отметить, что при обезжиривании участка листа свечение его немедленно прекращается и восстанавливается лишь через некоторое время. Такое явление легко объяснимо влиянием микроатмосферы. Но признать, что биополе боится спирта, неужели все так просто? Честное слово, даже обидно немного, что таинственная и манящая гипотеза биополей оказалась не удел. В лаборатории биофизики центра НТТМ проделали и такой опыт. Свежий листок положили на предметный столик, предварительно накрытый бумагой. Сделали первый снимок свечения, затем отрезали часть листика вместе с бумагой. На повторном снимке то место, где находилась ранее отрезанная часть листика, была абсолютно темной. Бумага предохранила предметный столик от соприкосновения с микроатмосферой листа. Обычно лист кладут непосредственно на стекло, поэтому после отрезания части листа остаются следы микроатмосферы. Они-то и вызывают свечение с пустого места. Уже нет чуда, которое заводило в тупик десятки исследователей, давало повод для разнообразнейших околонаучных домыслов. Но самое поразительное в эффекте Кирлиан другое. Все чудо эффекта в том, что даже после этой публикации и прочитав эти строки, парапсихологи и оккультисты с экстрасенсами все равно будут упорно ссылаться на эффект Кирлиан, будто ничего не произошло, ничего не изменилось, а сам эффект не оказался липовым, хотя и научно обоснованным. Уверен, через 100 лет в каких-то энциклопедиях о непознанном наши потомки будут читать главку о загадочном эффекте Кирлиан, которому наука давно ищет объяснений, да найти никак не может. Нашла, да только научные знания почему-то сейчас не в моде.
Вы слушали атеистический радиожурнал «Небесный тупик». Thank you.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!